Международного трибунала. Это были последние новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Анна Бокина, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице по-прежнему пасмурно и дождливо. Сегодня температура воздуха не превысит 18 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 15, солнечно и ясно, а днем до плюс 22 градусов. Главные темы этого часа – утренние программы «Время свободы». Государственная Дума России рассматривает сегодня законопроект о расширении полномочий Федеральной службы безопасности и об усилении ответственности для граждан за неподчинение ее сотрудникам. В Приморском крае продолжается операция по блокированию подозреваемых в нападениях на сотрудников милиции. В Москве открывается 5-й международный книжный фестиваль, а в Сочи продолжается кинофестиваль «Кинотавр». И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня в Южноафриканской республике начинаются матчи чемпионата мира по футболу. За кого будете болеть вы? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа. Сегодня Государственная Дума России в первом чтении рассмотрит законопроект, который существенно расширяет полномочия Федеральной службы безопасности. Против этого документа резко выступают российские правозащитники и оппозиционеры. Они опасаются, что под видом профилактики преступности ФСБ начнет бороться с инакомыслящими и другими неугодными властям гражданами. О чем говорится в законе и насколько обоснованы опасения этих людей, попыталась выяснить корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Законопроект, вызвавший множество споров, предполагает внесение изменений в закон о Федеральной службе безопасности и Кодекс об административных правонарушениях России, на первый взгляд, вполне безобиден. Идея заключается в том, чтобы дать возможность сотрудникам ФСБ выносить официальные предостережения гражданам, которые, по мнению службы или по сведениям, поступившим от оперативников, предпринимают или готовятся предпринять некие потенциально опасные действия. Причем нигде не разъясняется, что именно может считаться потенциально опасным. Зато предполагается штрафовать или даже арестовывать на 15 суток тех, кто не внял официальным предостережением службы. Вот это обстоятельство, точнее отсутствие ясности в вопросе о том, каким образом и на основании чего сотрудники ФСБ будут определять, создает ли действие гражданина условия для совершения преступления, и вызывает сомнения. Говорит член группы правовой поддержки активистов Legal Team, эксперт Московской Хельсинской группы Николай Зборошенко.
К примеру, человек купил в магазине набор ножей. С одной стороны, они могут быть использованы для приготовления пищи, а с другой, потенциально, для совершения убийства. Означает ли это, что всем покупателям кухонных ножей нужно будет автоматически объявлять подобные предостережения? С учетом неоднозначности формулировки этих поправок создаются условия для злоупотребления ими.
Лидер коалиции «Другая Россия», один из идейных вдохновителей и организаторов акции «Стратегии 31», суть которой заключается в отстаивании конституционного права на мирные митинги и собрания, Эдуард Лимонов считает, что законопроект, предложенный к первому чтению, усилит протестные настроения в обществе.
Я думаю, что подобные действия, если будут сажать вдруг на 15 суток, только разозлят граждан до неприличия. Уже запрещать, видимо, нечего. Госдума уже с трудом выдавливает из себя какие-то новые запретительные меры. А вот эта вот мера, если она действительно будет применяться, только доведут людей до того, что смирные и законопослушные превратятся в несмирных и незаконопослушных. Это на самом деле вот все, что происходит, такая поганая полицейщина. Все это надоело. Надоели эти офицеришки бегающие и придумывающие, как бы еще наказать граждан. Надоела ложь многим, сотни тысяч людей, которые просто уже скрипят зубами. Ну, пускают, я думаю, чем больше они свою дурь попытаются на нас обрушить, тем быстро мы закипим и взорвемся.
Уже известно, что коммунисты будут голосовать против законопроекта, расширяющего права сотрудников Федеральной службы безопасности. По мнению зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству коммуниста Виктора Илюхина, поправки настолько непродуманы, а формулировки настолько сложны и неоднозначны, что приведут к неизбежным и многочисленным нарушениям прав граждан.
На мой взгляд, и правительство, и фракция «Единой России», поддерживающие законопроект, забыли уроки и не делают уроков из того прошлого, которое было в истории нашего государства. Я бы хотел обратить внимание на формулировки. Предостережение может быть вынесено относительно действий, которые указывают на наличие или будут способствовать развитию причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Кто будет это определять, способствует или не способствует? Когда возникли эти причины и условия? И когда эти причины и условия уже канули в лето, нечистоплотные работники органов безопасности, они, попросту говоря, будут злоупотреблять, выполнять определенные, надо откровенно сказать, и определенные заказы в отношении того или иного юридического лица, должностного лица, гражданина, и поведение этого гражданина вообще не нравится.
Председатель Думского комитета по безопасности единорос Владимир Васильев пытается успокоить общественность. Во-первых, он исключает возможность наказания граждан, ослушавшихся сотрудников ФСБ. А во-вторых, обращает внимание на то, что ко второму чтению законопроект может существенно измениться.
Сегодня я ответить вот всем, кто в оппозиции к этому, значит, предложению, не могу. По простой причине, что его еще в деталях нет. Пока рассматривается один вопрос, концепция. Вводить профилактику в работе ФСБ или оставить как есть, то есть чтобы сотрудники ФСБ не дожидались совершения правонарушения поднадзорными, а на стадии профилактики включали механизм профилактического воздействия. Весь вопрос стал о том, какой это будет механизм и какое это будет профилактическое воздействие, кому оно будет применяться, в какой форме, каким образом. Это еще будет подрабатываться ко второму чтению. Об изменении в административном кодексе вопрос не стоял. Я надеюсь, он вообще не возник.
Тем не менее, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и этот законопроект считает неконституционным.
Данная инициатива нарушает важнейший принцип законодательства и уголовного, и административного. Это презумпция невиновности. Наделяет сотрудников ФСБ очень широкими полномочиями, практически неограниченными, позволяющими им третировать граждан, препятствовать нормальной жизни граждан. Она развязывает руки для довольно существенных репрессий, потому что предусмотрен срок до 15 суток за неповиновение сотрудникам ФСБ. И при этом юридическая сторона этой инициативы абсолютно безграмотна. Если человека предупреждают о том, чтобы он не совершал преступления, если он не повинуется, его наказывают. Это значит, что если он совершает преступление, но тогда должны действовать другие законы и другие нормы уголовного административного кодекса. Если человек совершил преступление, то значит необходимо возбуждать уголовное дело и преследовать его по закону. А если он не совершил, но только по мнению сотрудников ФСБ пытается совершить преступление, то уголовный закон его не может преследовать. Поэтому это какой-то юридический абсурд, который, видимо, сегодня понадобился для того, чтобы еще больше оказать давление на тех граждан, которые участвуют в протестных акциях или чем-то другим не угодили представителям правящего режима.
Сергей Митрохин заявил также о намерении членов «Яблока» пикетировать сегодня здание Государственной Думы с тем, чтобы обратить внимание депутатов на спорный законопроект и призвать их отказаться от принятия поправок, расширяющих полномочия ФСБ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юге Киргизии в городе Ош в результате беспорядков минувшей ночью погибли 12 человек, более 120 госпитализированы. В Приморском крае в городе Уссурийск продолжается штурм дома, где укрываются подозреваемые в нападениях на милиционеров. По предварительным данным, раненый милиционер и мирный житель, убиты двое подозреваемых. В Южноафриканской республике сегодня начинается 19-й чемпионат мира по футболу. В Ташкенте сегодня состоится заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 57 копеек, евро 38 рублей 2 копейки. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Помолиться за тандем о культе личности, идеологии и роли интеллектуалов в российской общественной жизни. Разговор с писателем и публицистом Александром Архангельским. Ведущая программы Анна Качкаева. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о нескольких наиболее интересных событиях в мире культуры. Сегодня в Москве в Центральном доме художника открывается 5-й международный открытый книжный фестиваль. Его главная тема в этот раз – Лев Толстой, культурная автономия и русское зарубежье. А экспериментальная программа, посвященная самоорганизации граждан и их участию в городском планировании, медиа и образовании, пройдет на площадке под названием «Why Not? Почему бы и нет». Что это означает, рассказывает наш гость на фестивале Елена Фанайлова.
Московский открытый книжный фестиваль отличается от остальных книжных событий года самой неформальной обстановкой. Можно приходить с детьми, для которых с утра читаются сказки и показываются маленькие спектакли, лежать в гамаках, слушать, как прямо на улице репетируются новые пьесы молодых авторов, смотреть кинопрограмму «Музеи кино», а вечером побывать на рок-концертах под руководством музыкального критика Артемия Троицкого. В залах Центрального дома художника состоится книжная ярмарка, то есть продаются книги по ценам ниже рыночных. Главная задача организаторов – интересные гости и их интеллектуальные усилия. Одна из тем – культурная автономия, то есть независимость человека от государства, говорит директор фестиваля Борис Куприянов.
Нам кажется очень актуально поговорить сейчас о практиках и истории культурной автономии, которая была в России за последние 40 лет. По стечению обстоятельств в этом году вышел очень важный проект фильма, такой видеоархив, посвященный Летову, например. Рабочие материалы для театра «Док», посвященные сквотам. В этом году появился молодой человек, очень забавный, который занимается сквотированием сейчас, и он не как старые классические сквотеры, немытый, такой бомжеватый, а очень цивильный, правильный молодой человек. Получается, что нужно как-то выстраивать свою жизнь, культурную политику, личную, частную культурную политику, без связи с какими-то государственными институциями. Ну, конечно, можно поехать на Селигер и получить дополнительный бонус, в принципе, наверное, но знакомые этого не делают. Первоначально мы думали о теме андеграунда, о теме негосударственной культурной активности. Здесь будет обсуждение книги Георгия Кизвельтера, которая называется «Странные 70-е», обсуждение книг издательства Германа Титова, которая связана с московским концептуализмом, архив московского концептуализма, сквотеры, художники 80-х, которые устроили необыкновенную жизнь в Москве и Петербурге. Это Гарри Касса, Александр Петлюра, Сергей Бугаев, Африка. Мы вспомним о тех культурных институциях, которые были в конце 60-х. Это будет и Мамлеев, и Дудинский. Все современное тело литературы связано к этой истории. Вторая тема литературы русского зарубежья тоже напрямую связана с культурной автономией. И мы ждем большого количества гостей. Михаил Шишкин, Михаил Гиглашвили, Алексей Цветков-старший, Елена Илтанг, Радунский, большое количество людей, которые пишут и успешно пишут за рубежом.
Это был директор книжного фестиваля Борис Куприянов. Куратор книжной программы и спецпроектов фестиваля Григорий Охотин считает, что существует опыт культурной автономии 2000-х и называет ее героев. А потом рассказывает о некоторых событиях на площадке независимых проектов «Why Not?».
Эта история не столько культурная, сколько социальная автономия. Человек, который создал собственную негосударственную клинику кардиологии в городе Тарусе, без каких-либо государственных денег. И поэтому он и написал свой роман и будет говорить об этом, в частности, на фестивале. Григорий Гильденцвайг, который в довольно снобской, провинциальной Москве пытался создать клуб, музыкальный клуб мирового уровня, это тоже некая автономия, культурная попытка создать, вне зависимости от аудитории, бизнеса и государства, что-то действительно хорошего уровня. Платформа «Why Not?», которую мы впервые создаем на фестивале и надеемся ее продолжать потом. Это маленькие проекты, когда люди собираются своими тусовками и пытаются что-то делать. Как пример могу привести уличный университет из Санкт-Петербурга, который начался, когда закрывали Европейский университет, и они стали читать лекции на улице. Как другой пример, экозащитников, которые защищают московские леса, портал «Изотоп.ру», который без всяких денег создает хороший интеллектуальный портал.
Три спецпрограммы посвящены Льву Толстому. В этом году исполняется 100 лет со дня его смерти, и устроители считают, что напоминание о Толстом совсем не лишнее.
Есть наш дизайнер, который делает баннеры для интернета. У нас на баннерах есть портрет Льва Николаевича Толстого. И он звонит мне и спрашивает: «Гриша, а что это за дед постоянно вылезает? Нельзя ли его убрать?»
Сказал Григорий Охотин. На фестивале будут встречи с Владимиром Войновичем, Дмитрием Быковым, Александром Ильичевским, Захаром Прилепиным. Снят прошлогодний запрет на выступление Эдуарда Лимонова. Из зарубежных популярных писателей ожидаются польский драматург Дорота Масловская, сербский прозаик Горан Петрович, автор бестселлера «Шоколад» англичанка Джан Харрис. Обещан показ неизвестной серии из цикла фильмов «Гений места» Петра Вайля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Еще один фестиваль продолжается в Сочи. Здесь осталось всего несколько дней до закрытия Кинотавра. Там продолжает работу наш специальный корреспондент Марина Тимашева. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Марина.
Доброе утро, Марк.
Конец фестиваля близок. Наверное, осталось посмотреть не так много картин. Что интересного вы ожидаете из конкурсной программы увидеть сегодня?
Ну, насчет того, что не так много осталось, это, конечно, спорный вопрос, потому что осталось 5 фильмов, и, например, в сегодняшней программе вечерней объявлены фильмы Дмитрия Месхева, он будет позже вечером, и днем будет фильм Сергея Лазницы, который называется «Счастье мое», из-за которого идут, в общем, большие баталии и споры. Вот, значит, на сегодня у нас такой план. Ну, а вчера уже было тоже 3 конкурсных фильма.
Что можно сказать? Вот вы говорите, осталось 5 картин, но посмотрели-то вы гораздо больше, Марина, все-таки. Фавориты фестиваля, они вот в числе этих оставшихся 5, или, по вашему мнению, победитель фестиваля будущий, его лауреаты, это фильмы, которые вам уже удалось увидеть?
Марк, тут, конечно, судить очень сложно, именно потому, что мы не видели этих 5, но, скажем, из тех фильмов, которые мы уже посмотрели, конечно, совершенно явно выделяется фильм, о котором мы уже рассказывали, это картина Дмитрия Мамули, его полнометражный дебют, который называется «Другое небо», и еще один фильм, который мы посмотрели вчера, эта картина называется «Обратное движение», и тоже дебют полнометражный режиссера Андрея Стемпковского. Там, значит, история такая. Молодой герой возвращается из горячей точки, в то время как его мать уже совершенно уверена в том, что он погиб. И она взяла с улицы маленького таджикского мальчика. Тут следует говорить о том, что наконец-то появился очень крепкий сценарий с ясно изложенной историей, на основе которого снят фильм, совершенно достоверный во всех бытовых подробностях и во всем, что касается человеческих характеров. К тому же здесь есть обратное движение. Напомню, что так называется фильм. Так вот, обратное движение к ясной системе ценностей и моральных оценок, почти утерянной современным российским кино. И тут следует, конечно, говорить о грустном, потому что одним из продюсеров этого фильма был Михаил Калатызишвили. И доживи он до премьеры этой ленты на Кинотавре, мне кажется, он бы гордился своим выбором. Вот пока, мне кажется, эти 2 фильма наиболее интересны из тех, которые мы уже видели.
Спасибо, Марина. С фестиваля «Кинотавр», который продолжается в Сочи, передавала наш специальный корреспондент Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Президент США Барак Обама находится на своем посту уже 1.5 года. Он начал с очень высокого рейтинга в общественном мнении, но затем этот рейтинг стал снижаться. Каковы основные ошибки и основные достижения президента за эти 1.5 года? Выяснял наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Критика в адрес президента слышна как из крайне правого, так и из крайне левого лагеря. Первые считают, что он слишком решительно меняет Америку, вторые, что недостаточно решительно. Рейтинг Обамы стал падать во время споров вокруг реформы здравоохранения. Не видят американцы и улучшения положения в экономике. А теперь президента критикуют за бездействие в решении проблемы с экологической катастрофой, вызванной утечкой нефти в Мексиканском заливе. Судя по недавним опросам общественного мнения, рейтинг Обамы уже довольно долго держится на уровне ниже 50%. По мнению Скотта Киттера из исследовательского центра общественного мнения Pew, если в ближайшие недели не будет явных улучшений и в экономике, и в борьбе с утечкой нефти, рейтинг президента опустится еще ниже. Как считает профессор Нью-Йоркского университета Пол Лайт, рейтинг Обамы может упасть до 30%, если не удастся поднять экономику. Редактор и политический обозреватель либерального еженедельника Newsweek Джонатан Алтер говорит, что президент Обама за 1.5 года сделал немало положительного, однако не сумел должным образом преподнести американцам свои достижения.
Everybody assumed that he would ace communications.
Все полагали, что он ас коммуникабельности и умелый лидер, но оказалось, что он еще не слишком овладел искусством президентства. Если он не возьмет под контроль финансовую систему, чтобы она служила реальной экономике, если он не сумеет снизить безработицу, если не одолеет ипотечный кризис и если не решит проблему с вытекшей нефтью, он потерпит серьезное поражение в ноябре. Тем более, что у него осталось мало времени. Если республиканцы завоюют большинство в одной из двух палат законодательного собрания или достаточно увеличит количество своих мандатов в обеих палатах, то наступит время, когда республиканцы смогут наложить вето на любое его предложение. У него остается всего несколько месяцев до ноября, чтобы показать американцам: «Я с вами, я на вашей стороне». В 1934 году, к концу первых двух лет правления демократа Франклина Рузвельта, в стране было 18% безработных. Несмотря на это, демократы завоевали дополнительные места, потому что, хотя кризис продолжался, у рядовых американцев не было сомнений, что президент на их стороне. Барак Обама сразу взялся за очень крупные реформы, да и в экономике добился немалых успехов, предотвратив вместе с директором Федерального резерва Бернанке новую Великую депрессию. Стимулирование не излечило экономику, но предотвратило еще большую безработицу и вызвало некоторую экономическую активность. Медицинская реформа тоже еще не оценена по достоинству, но очень скоро мы все удивимся, неужели были в Америке времена, когда родители ребенка, страдавшего от ракового заболевания, должны были продать свой дом, чтобы хватило денег на лечение. We lived in a country where people had to sell their house if their kid got cancer. А вот что говорит Роберт Катнер, сотрудник Института экономической политики, редактор журнала American Prospect.
To move public opinion, that is part of what it takes to be a great president.
Умение управлять общественным мнением – вот что отличает великого президента. Президенты, которые приходили к власти на пике кризиса, входили в историю либо как очень хорошие президенты, типичный пример Франклин Делано Рузвельт, либо как очень плохие. От человека, ставшего президентом во время кризиса, ожидают спасения, чуть ли не чуда. Потенциально Обама может стать великим президентом, но пока он далек от этого. Да, мы благодаря Обаме избежали Великой депрессии, но мы благодаря Обаме испытали великую стагнацию и рискуем потерять целое поколение молодых людей. Если бы президент больше сконцентрировался на проблемах экономики, он набрал бы больше политического капитала, ему верили бы больше. После этого он мог бы взяться за реформу здравоохранения и получил бы больше поддержки со стороны населения. Думаю, в этом был политический просчет. Эксперты отмечают, что сейчас население страны, и особенно те, кто голосовали за Барака Обаму, разочарованы его нерешительностью в принятии мер по ликвидации экологической катастрофы. Об этом говорят семьи погибших на буровой рабочих. Об этом говорят жители Луизианы и Флориды. В трудную минуту президент оказался не с ними. В связи с этим вспоминается хрестоматийный случай из американской истории, когда умер президент Франклин Рузвельт, и гроб с его телом медленно везли в Вашингтоне по Пенсильвания-авеню, один мужчина от горя упал на колени. Кто-то, помогая ему подняться, спросил: «Вы знали президента лично?» Мужчина ответил: «Нет, но он знал меня». По мнению Роберта Катнера, американцы пока не чувствуют, что Барак Обама знает их проблемы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Киргизии, в городе Ош, в результате беспорядков минувшей ночью погибли 12 человек, более 120 пострадали. Как сообщили в Минздраве страны, количество раненых может возрасти. Заместитель председателя Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что беспорядки в Оше носили межэтнический характер. В приморском городе Уссурийске в ходе штурма дома, где укрывались подозреваемые в нападениях на милиционеров, убиты 2 человека. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, это 2 подозреваемых. Еще один, Владимир Илютиков, сдался добровольно. В ходе перестрелки были также ранены милиционеры и местный житель. В Кизлярском районе Дагестана в четверг вечером неизвестные расстреляли сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, нападение было совершено в одном из сел района, когда старший сержант Назим Магомедов выходил из магазина. Позже в другом селении неизвестными был убит лесник. В Южноафриканской республике сегодня стартует 19-й чемпионат мира по футболу. В нем участвуют сборные 32 стран. Матчи пройдут на 10 стадионах в 9 городах ЮАР. В Париже сегодня состоится встреча премьер-министра России Владимира Путина с президентом Франции Николя Саркози. Накануне прошли переговоры Путина с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. В Ташкенте началось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей и ряд важнейших мировых проблем. Президент США Барак Обама заявил, что согласовал с лидерами Конгресса вопрос о поправках в законодательство, гарантирующих возмещение убытков пострадавшим в результате разлива нефти в Мексиканском заливе. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от визита на британскую военную базу на юге Афганистана из-за угрозы нападения боевиков.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашей сегодняшней программы, открывающемуся в Южной Африке 19-му чемпионату мира по футболу. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Мы ждем ваших ответов на вопрос, за кого вы будете болеть на этом чемпионате. Телефон 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. А пока давайте послушаем, что ответили на этот вопрос известные российские общественные деятели и люди культуры, каждый из которых в эти дни станет заядлым болельщиком, несмотря на отсутствие в ЮАР российской сборной. С ними побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Народный артист России Александр Филипенко будет болеть за качество.
За итальянцев?
Они показывают качественный футбол, да?
Он более театральный. Бразильцы, это уж сами бразильцы, понимаете? За качество. Главное, будем болеть за качество.
Александр Георгиевич, а есть ли общее между профессией актера и футболиста?
Конечно, конечно. Это сиюминутность. Они ведь работают по Станиславскому. Я здесь и сейчас. Это, может, единственный вот такой вид спорта, когда вот тут происходит на глазах. И, конечно же, нужна публика. Без стадиона, без поддержки этой чаши гигантской, что вы. И вот мы сейчас с Валентином Гафтом репетируем нашу пьесу «Сон Гафта». И вот какое стихотворение у Валентина Ёща есть про футбол. Футбол не просто мячик на траве. Футбол – война, где радости и беды. Жизнь – это поле. Половины две. Здесь поражение, там победы.
У микрофона «Радио Свобода» народный артист СССР, солист Государственного академического большого театра Зураб Саткилава.
Наверное, за Аргентину. Там они мне очень нравятся, несколько футболистов, особенно Месси.
Вы, как бывший футболист, можете сказать, профессия певца оперного схожа с профессией футболиста?
Особенно в подготовке, в режиме, в работе. В труде абсолютно одинаковые.
Член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер.
Мои фавориты – Аргентина и Бразилия. Эти команды показывают очень интересный, зрелищный футбол. Кстати, результат может быть часто не так важен. Интересно смотреть, как они играют. Ну, есть и команды, конечно, европейские. Мне в последнее время нравится, как играют испанцы.
А сюрпризы могут быть какие-нибудь?
Я уверен, что будут, потому что, во-первых, как всегда, хозяева поля могут принести сюрпризы. Это Южноафриканская республика. Это традиционно. Мы помним чемпионаты мира, когда хозяева, казалось бы, слабые команды с низким рейтингом выходили и в четверть, и в полуфиналы. Поэтому я жду от них. Вообще я жду сюрпризы от африканских команд. Они очень быстро растут, очень быстро набирают в классе. И, кстати говоря, по своему стилю эти команды тоже напоминают стиль латиноамериканский. Это открытый атакующий футбол, очень техничный.
Футбол и политика, что-нибудь общее есть между ними?
В России, да. В России, безусловно, футбол и вообще спорт носит явно выраженный политический характер, потому что у нас осматривается с точки зрения мощи Российской Федерации, наши победы или наши неудачи. Соответственно, это используется в политических всяких играх в мире. Да, отчасти так оно есть тоже, но не в такой степени, как у нас, безусловно. Это, мне кажется, надо изживать. Это не более чем игра, это не более чем развлечение.
За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? У болельщика со стажем, депутата Государственной Думы России Валерия Зубова, есть варианты.
В отсутствии нашей национальной команды буду болеть за англичан в первую очередь. Но бывает так, что по мере чемпионата кто-то выбывает, и не исключено, что англичане когда-то выпадут. Тогда у меня резерв. Буду болеть за немцев. Команда, которая мне нравится тем, что как бы она ни выступала до чемпионата мира, на чемпионате мира, как бы она ни выступала в предварительных играх, в подгруппах, всегда, в конце концов, наращивает свой темп и борется всегда за первое место. Ну и, наконец, если с Германией что-то случится, то тут у меня сердце разорвется, и я буду выбирать между Голландией и Францией.
Сегодня в Южноафриканской республике открывается 19-й чемпионат мира по футболу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? Мы попросили нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяну Вольскую спросить об этом у прохожих на улицах города.
За Россию. Хотя ее там нету. Наверное, за красивый футбол. Аргентина, Бразилия, Испания.
Не знаю, Испания. Красивый футбол показывает, наверное. Ну, так бы за Россию болел, но никак. А так, наверное, Испания. Но не Англия, это точно. Потому что как ушел Бекхэм, мне вообще Англия не очень интересна, как команда.
За Бразилию, конечно, даже разговора нет. Бразилия – это лучшая команда, ну, пока наших нету. Все равно, бразильцы – лучшие футболисты. Честно говоря, наша команда не настолько еще сильна, чтобы победить на чемпионате мира. Но если бы она участвовала, безусловно, украсила бы. Хотя бы все наши русские болели бы за русских.
За испанцев. У меня муж футболист. Сам играл в футбол, был тренером, а теперь тоже тренер. Мне уже этот футбол настолько приелся, что я уже слышать не могу.
Ну, может быть, и за хозяев, за ЮАР. Мне кажется, все-таки у нее есть какие-то перспективы. Но, конечно, с немецкой машиной не сравнить их. И с темпераментом итальянским. Посмотрим.
За бразильцев однозначно самая классная команда. Потому что профессионалы своего дела. Это кошки, играющие кошки на поле. А что это, ЮАР, там они играть-то не умеют.
За Аргентину. Нравится мне Марадона.
Мы не интересуемся.
Не болельщики.
Наши не играют?
Тогда значит нет. Как болеть?
Я даже не знаю, кто там играет, если честно.
Тоже футболом не увлекаюсь.
Ой, я не люблю футбол.
Так наши не играют ни за кого. Наши не участвуют, поэтому там, ну, интересно будет посмотреть, какие матчи.
Давайте по футболу за Францию.
Я не знаю ни за кого, потому что я вообще не смотрю.
Я не увлекаюсь футболом.
За наших. Я все время болею за нас. Да нет, ни за кого. Я не люблю футбол.
Ни за кого. Потому что я буду жить в лесу, а там нет ни телевизора, ничего.
Я за футбол вообще не болею. Я женщина, мне не интересен.
Ой, мы не болельщики уже.
Ну, я футболом не интересуюсь.
Конечно, за Россию.
Даже сложно сказать. Но за французов. Вообще я футбол не люблю. Органически не смотрю. Смотрю только выдающиеся такие матчи, которые какие-то там решающие. Вот когда они там в полуфинал или в четвертьфинал начнут выходить, вот тогда я начну смотреть.
Я больше увлекаюсь мотоспортом. Поэтому мне как бы футбол не шибко интересен.
А я не смотрю как такового. У меня нет времени на него. Если бы Россию, другое дело, за Россию.
Ну, Испания, Италия. Классные игроки.
За Португалию.
Я понятия не имею.
За ЮАР будем, за хозяев.
Потому что наших нету, за кого еще болеть. Так, из чувства солидарности.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ответы на улицах городов примерно соответствуют информации, которую я прочитал сегодня утром. Речь идет о данных социологов. Примерно треть россиян в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу не будет его смотреть и не будет интересоваться происходящими там событиями. Но, тем не менее, у нас есть и сообщения, и звонки. За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? Напомню, такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Вот что пишет нам на пейджер. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Отдам свои симпатии сборной Ганы, чьих неуклюже играющих игроков еще в 70-е годы зрители встречали шуточными репликами. Это вам не по джунглям бегать. Давайте послушаем звонок. Василий из Москвы нам дозвонился. Василий, доброе утро. За кого будете болеть вы?
Спасибо, что вы слушаете меня. И для человека, чтобы что-либо полюбить, нужен какой-то толчок. Вот для того, чтобы полюбить кино, мне надо было посмотреть Феллини. До Феллини я не представлял себе, что такое кино. Я смотрел развлекательные фильмы и думал, что кино это чистая развлекаловка. А с Феллини я понял, что это великое чудо, великое зрелище. А футбол я полюбил после того, как увидел Горинчо и Пеле. И после этого, кроме как за Бразилию, я ни за кого болеть не могу, потому что это истинное чудо и наслаждение. Хотя сейчас, вот в составе сборной Бразилии, вроде бы нет таких каких-то суперзвезд. Но тем не менее, я думаю, что они все равно чудо свое нам продемонстрируют. Вот что я хотел сказать.
Спасибо большое. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, за кого они будут болеть на начинающемся сегодня чемпионате мира по футболу. Но что касается сборной Бразилии, напоследок скажу для ее поклонников, что первый матч эта команда сыграет со сборной Северной Кореи 15 июня. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. Рассказывает Сергей Синицкий.
Реальный эффективный курс российского рубля за пять первых месяцев этого года повысился на 9,7%, сообщил Центральный банк России. При этом рост к американскому доллару составил 1,4%, а к евро – 17,1%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении реального эффективного его курса учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Международные резервы России за период с 28 мая по 4 июня увеличились на 2,7 миллиарда долларов и составили, по данным Центрального банка, 458,2 миллиарда долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии превышает 1 триллион. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 16 стран еврозоны – 1% годовых, минимальным за все время после основания банка в 1999 году. В последний раз Европейский банк менял ставку в мае прошлого года, снизив ее тогда с уровня 1,25%. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, а в России 7,75% годовых. Правительство Италии одобрило планы повышения, начиная с 2012 года, пенсионного возраста в стране для женщин-госслужащих до 65 лет. Сегодня он составляет 61 год. Это повышение планировалось сначала в Италии как поэтапное, на период до 2018 года. На его ускорении настояла Европейская комиссия. Очередное предупреждение правительство Италии получило 7 июня. Согласно общим для стран Европейского Союза правилам, для работников государственного сектора, как мужчин, так и женщин, устанавливается единый пенсионный возраст – 65 лет.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 57 копеек, евро – 38 рублей 2 копейки. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. На юге Киргизии в городе Ош в результате беспорядков минувшей ночью погибли, по последним данным, 14 человек, более 140 ранены. В приморском городе Уссурийск продолжается штурм дома, где укрываются подозреваемые в нападениях на милиционеров. В Париже сегодня состоится встреча премьер-министра России Владимира Путина с президентом Франции Николя Саркози. В Ташкенте началось заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Новости. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы снова связались с нашим корреспондентом в Приморском крае Мариной Лободой. Напомню, здесь продолжается спецоперация против подозреваемых в нападениях на милиционеров в последние дни в Приморье. Есть раненые и погибшие. Марина, здравствуйте еще раз. Какие новости на этот час?
Еще раз здравствуйте. Ну, судя по поступающей информации, операция в Уссурийске еще не завершена. Вот в 16:20 по местному времени Следственный комитет при прокуратуре Приморского края подтвердил, что в ходе штурма помещения магазина, где засели преступники, это в центре Уссурийска, убиты два члена группы, подозреваемые в нападениях на милиционеров. Это Андрей Сухорада и Александр Сладких. Владимир Илютиков сдался. Очевидцы видели, как его выводили из здания магазина в наручниках. В помещении остался Александр Ковтун, с которым идут переговоры. Ну, операция по поимке преступников, как вы знаете, она длилась уже 2 недели и, судя по всему, подходит к концу. Вот как рассказывают сами силовики, всю прошедшую ночь они преследовали машину, в которой были члены группы, нагнали ее в центре Уссурийска, хотя с утра была информация, что банда движется в сторону Хабаровска. Тем не менее, четверо преступников забаррикадировались в магазине в этом, и первоначально была информация, что они взяли заложницу, продавщицу магазина. Однако представитель Следственного комитета Аврора Римская эту информацию не подтвердила. Вот как сообщают очевидцы, около 13 часов спецназ блокировал помещение, преступникам было предложено сдаться, они не согласились, ну и начался штурм. Центр города был отцеплен, жители ближайших домов были эвакуированы, подтянуты БТРы, на зданиях напротив дома расположились снайперы, это рассказывают все очевидцы. И в штурме дома якобы участвовали более 100 силовиков. Это уже информация от информагентства. Кстати, на Ютубе уже случайные очевидцы выложили первое видео. Вот пока это вся информация.
Спасибо. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода. Здесь, напомню, сегодня днем проходит штурм здания, в котором забаррикадировались подозреваемые в нападениях на сотрудников милиции, совершенных в последние дни. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая снова присоединилась ко мне в студии. Еще раз здравствуйте, Надежда.
Доброе утро.
Давайте подробнее расскажем об одной из центральных сегодняшних тем. Речь идет о пленуме Верховного суда России, который разъяснил ключевое положение 108 статьи Уголовно-процессуального кодекса, фактически запрещающей брать под стражу лиц, совершивших экономические преступления во время предпринимательской деятельности. Мы знаем, что Михаила Ходорковского по этой статье суд отказался отпускать из-под стражи, заявив, что он предпринимательской деятельностью не занимался. Так что же такое, по мнению Верховного суда, в данном случае предпринимательской деятельности, кто, собственно, может рассчитывать на какие-то облажки в связи с этими поправками?
Ну, давайте разбираться поступательно. Сразу скажу, что эта тема сегодня присутствует на страницах независимой газеты, газеты «Коммерсант», газеты «Ведомости». И вот действительно, что вчера Верховный суд разрешил споры вокруг одного из самых обсуждаемых в обществе законов последнего времени, как считает независимая газета. И речь идет вот о правоприменительной практике в отношении граждан, обвиняемых по экономическим статьям Уголовного кодекса. Новый порядок позволяет оставлять этих лиц теперь на свободе. Однако российские суды не спешат пользоваться этим разрешением. По данным независимой газеты, вчерашнее заседание пленума Верховного Совета стало реакции на недвусмысленные выражения желания главы государства увидеть на практике результат объявленной им судебной реформы. Но, тем не менее, завод защитников Ходорковского вчерашний пленум обнадежил. Адвокат Вадим Клюгвинг уверен, что таким образом подтверждена незаконность продления ареста обоим фигурантам дела ЮКОСа. Газета «Коммерсант» отмечает, что до сих пор суды по-разному трактовали понятие предпринимательства и, как следствие, отказывали в ходатайствах о замене обвиняемым ареста на иную меру пресечения. Теперь Верховный суд Российской Федерации постановил, что судьи, вынося решение, должны руководствоваться понятием о предпринимательстве из Гражданского кодекса Российской Федерации. И газета «Ведомости», продолжая эту тему, отмечает, что суды все же по-прежнему будут идти на поводу у следствия. Следователь напишет, что преступление не связано с предпринимательством, и подследственного арестуют, опасается адвокат Дмитрий Удальцов. Суды уже научились обходить президентский закон, говорит Яна Яковлева из «Бизнес-солидарности». В деле «Евразия логистики» судья считал, что обвиняемые занимались не бизнесом, а строительством финансовой пирамиды. А в Екатеринбурге предпринимателя не выпускали на свободу, сочтя, что доходы у него не от бизнеса, а от коррупции. Яковлева считает порочной саму практику разделения людей на предпринимателей и прочих. Не надо арестовывать людей, обвиненных в ненасильственных преступлениях. Поправки уже воспользовались владелец «Руснефти» Михаил Гуцериев, бывший владелец банка «Нефтяной» Игорь Линшиц и предприниматель Юрий Функ, прославившийся видеообращением к президенту. Но, как подчеркивает газета «Ведомости», Функа как раз вчера снова арестовали с санкцией Тверского суда, а обвиняется он в мошенничестве в форме невозврата кредита. Мотивировочной части решения суда пока нет, заключает газета «Ведомости».
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Самые модные парижские магазины и кафе, старинный еврейский квартал Плецль, книжные магазины и бары для геев, многочисленные особняки французской знати 17 века. В парижском квартале Маре, кажется, соединились самые разные миры. О Маре и его обитателях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Зеленый салат, клубника, капуста кальраби, кабачки, огурцы, зеленый горох и картошка. Большие бумажные пакеты, наполненные овощами, стоят рядом с книжными стеллажами и дожидаются покупателей, вернее заказчиков. Два раза в неделю в книжном баре «Ля Белль Ортенс» на улице Вьей-Дю-Тампля продают свежие овощи, собранные утром на ферме в 30 километрах от Парижа. Посетители, адепты экологически чистых продуктов, заказывают овощи накануне. Пакет весом в 5-6 килограммов стоит 16 евро, дороже, чем в супермаркете. Зато покупатели знают, кто и как вырастил эти огурцы и клубнику. А раз в неделю организуются поездки на поставляющие овощи ферму. Кроме овощей, в книжном баре можно купить на вынос вино и свежий сыр. Нередко хозяин Ксавье Динамюр приглашает сюда и самих виноделов из провинции и устраивает дегустации. Продавать картошку вместе с книгами – такое можно увидеть только в Маре, весьма модном и прогрессивном парижском квартале. Модным Маре стал не так давно, рассказывает Ксавье Динамюр, владелец книжного бара «Ля Белль Ортенс» и еще четырех баров-ресторанов, расположенных в Маре.
Когда я приехал в Маре в 1989 году, я увидел недавно открывшийся в особняке Сале музей Пикассо, центр современного искусства Помпиду, и я сказал себе: да, скоро это будет ого-го каким кварталом. Знаете, я ведь попутешествовал по миру. Я был в Нью-Йорке, в Дании, в Швеции, в Индии. Я поездил везде, ведь по профессии я географ. Поэтому я в тот момент почувствовал, что будущее именно за Маре. Этот квартал мне напомнил немного нью-йоркский Сохо. И я сказал себе: куплю этот ресторан, потом другой, третий, и дело пойдет. В то время здесь, например, располагался оптовый магазин конфет. Там был мясной магазин, там рыбный, а там публичный дом. Да, в то время Маре был совсем другим.
Маре по-французски значит «болото». Осушать болото начали рыцари-темплиеры в XIII веке. В то время здесь уже существовала еврейская община. Там, где сейчас расположена одна из самых красивых парижских площадей, площадь Вагезов, находилась прежняя резиденция французских королей – дворец Турнель, где монархи жили до переезда в Лувр. В XVII веке здесь начала селиться знать. Было построено множество особняков. В следующем веке, после переезда двора в Версаль, аристократы стали покидать Маре, уступая место рабочим, ремесленникам и торговцам. О том, что происходило с кварталом в 20 веке, рассказывает мэр 4-го округа Парижа, частью которого и является Маре, Доминик Бертинотти.
Долгие годы Море был рабочим ремесленным кварталом. Здесь жили портные, ювелиры, шляпники. В 60-х годах прошлого века министр культуры Андре Мальро начал реставрацию старинных особняков. С одной стороны, мы спасли эти особняки, но с другой стороны, все эти ремесленники были вынуждены покинуть Море. Поэтому социальный состав населения очень изменился. Сегодня здесь мало осталось рабочих, в основном здесь живут достаточно обеспеченные люди.
Жить в Море стало популярным и у иностранцев. В книжном баре Ксавье Ди Намюра не случайно много книг на английском языке. По соседству живет немало американцев. В Море живет итальянский архитектор Ренцо Пиано, один из создателей центра Помпиду, испанский художник Мигель Барсело, автор разноцветного купола зала заседаний Женевской штаб-квартиры ООН, немецкий художник Ансельм Кифер. Район Море популярен среди гомосексуалистов. В 1982 году здесь открылся специализированный на тематике гомосексуализма книжный магазин, рассказывает Себастьян Гризе, управляющий книжным магазином «Вкус слов».
Когда владелец решил открыть здесь магазин, Море был грязный и запущенный район. Потом рядом с магазином открылись несколько гей-баров. И это был своего рода эмбрион гей-культуры в этом районе. И вот так постепенно образовался гей-квартал. С тех пор открылось еще больше гей-баров. Они расположены в той части Море, которая граничит с центром Помпиду.
Здесь, на улице Сент-Круа-де-Ле-Бретонри, можно лучше всего почувствовать главную особенность Море – близкое соседство самых разных миров. Стоит сделать несколько шагов, перейти улицу Вьей-Дю-Тампле, и вы оказываетесь на улице Розье, в сердце старинного еврейского квартала, ведущего свою историю с XII века. В витрине маленькой типографии открытки-приглашения на бар-мицву и свадьбу на французском и на идише. Утром здесь пахнет борщом и соленьями. В кулинариях продают картофельные латки, пирожки, ватрушки, штрудель, баклажанную икру и соленые огурцы. Все эти рецепты привезли с собой из Российской империи, Австро-Венгрии и Румынии евреи-ашкеназы. Спасаясь от погромов, около 20 тысяч евреев приехало в Париж и обосновалось в этом квартале. Тогда же этот кусочек Море стал называться Плецель, что на идиш значит «маленькая площадь», в противопоставление большой площади Вогезов. Во время Второй мировой войны больше половины местного населения погибло в концентрационных лагерях. В 2005 году в Море открыли музей Холокоста и стену, на которой выгравированы 76 тысяч имен депортированных из Франции евреев. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск утренней программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, мне помогала продюсер Екатерина Молчанова. Следующий информационный час на волнах радио «Свобода», в котором мы расскажем о развитии событий, программа «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Что касается нашего дальнейшего эфира, то через 7 минут его продолжит повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». В Москву доставлен задержанный на Северном Кавказе один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас. Этому и посвящена передача «Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с северокавказским сепаратизмом». Ведущий программы Владимира Кармурза анализирует с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым и с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасову. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Резолюция Совета Безопасности ООН является результатом 5-месячных переговоров.
Органам стало известно о том, что в исправительной колонии найден труп 40-летнего.
Грандиозно! Так отреагировал лидер нидерландских националистов на первые новости.
Кто-то из нападавших скомандовал: «Убивайте водителей, не щадите».
31-й, около 6 часов вечера, Махнаткин шел по Триумфальной площади.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».